Часть третья. На входе в библиотеку Анда взял ключ от шкафчика у дежурного. По дороге к шкафчикам он снял пиджак и перекинул его через руку. Вот-вот должна была начаться зима, и на Анда в его тонкой рубашке было холодно смотреть. Но так уж он был устроен. В любом помещении он почти сразу же покрывался испариной и в библиотеке с кондиционером начинал изнемогать от жары с первой же минуты. Из портфеля Анда достал ручку и блокнот, потом завернул портфель в пиджак и засунул сверток в один из шкафчиков. В блокнот была вложена распечатка с результатами сканирования ДНК вируса Рюдзи Такаямы. Анда хотел покончить с расшифровкой уже сегодня, именно поэтому он с утра пораньше отправился в библиотеку. Однако стоило ему взглянуть на выделенный маркером бессмысленный набор из 42 латинских букв, как он со всей очевидностью понял, что эта задача ему не по зубам. Впрочем, надо же хоть как-то убить время. Мысль о трех мучительно тянущихся бесконечных выходных была еще невыносимее, чем мысль о необходимости расшифровывать код. Из двух зол Анда выбрал меньшее. С блокнотом под мышкой он отправился в читальный зал на третьем этаже и устроился там возле окна. В свое время, когда он был студентом и увлекался всякими кодами и шифрами, у него дома было несколько десятков книг по криптографии. Но с тех пор произошло много событий. Сперва свадьба, потом развод, и Анда трижды переезжал. Кроме того, он абсолютно потерял интерес к шифрам. Так что все эти книги теперь были неизвестно где. Часть он раздарил, часть выкинул. Он и предположить не мог, что они ему снова понадобятся. Анда прекрасно понимал, что существует огромное количество кодов, которые он не сможет расшифровать голыми руками. Ему были необходимы таблицы замены символов, графики частности букв и прочие специальные пособия. Ну, не покупать же все эти книги снова. Вот и пришлось тащиться с самого утра в библиотеку. Вообще-то, одно время он неплохо разбирался в шифрах и кодировках, но с тех пор прошло уже 10 лет. Поэтому для начала он просмотрел учебник под названием «Введение в криптографию». Прежде всего, нужно было определить, к какому виду относится код, обнаруженный в распечатке ДНК. Коды делятся на три большие группы. Первое. Шифр замены, когда буквы заменяются другими буквами, цифрами или символами. Второе. Шифр перестановки, в которой процедура шифрования заключается в перестановках элементов исходного текста. Третье – инсерционные шифры, когда между словами текста вставляют посторонние, не имеющие отношения к делу слова. Номера, которые Анда нашел на клочке газеты, торчавшем из живота Рюдзи, были классическим примером шифра замены. Всего через полчаса Анда окончательно убедился, что имеет дело с шифром замены, возможно, немного более замысловатым, чем предыдущий. На этот раз его элементами были не цифры, а буквы. Четыре литеры «А», «Т», «Г» и «Ц», с которыми ему предстояло работать, служили для обозначения нуклеотидов, и, скорее всего, шифр был составлен таким образом, чтобы каждому конкретному буквосочетанию соответствовала какая-нибудь одна буква алфавита. «Действительно похоже на код», — подумал Анда и насторожился. Основная функция кода — это передача информации от одного участника к другому таким образом, чтобы третий участник не смог понять передаваемое сообщение. Для студентов коды и шифры могут быть всего лишь игрушками, гимнастикой ума. Однако во время войны, когда очевидность самого факта шифровки может привести к еще большему обострению ситуации, использовать код, похожий на код, слишком опасно. Другими словами, для того, чтобы зашифрованная информация не была расшифрована неприятелем, прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы шифр не выглядел шифром. Вернее, чтобы он выглядел не шифром. Предположим, вы поймали вражеского шпиона и изъяли у него блокнот, весь исписанный подозрительными рядами цифр. Почти наверняка окажется, что эти цифры содержат важную, а потому и зашифрованную информацию. Впрочем, не исключено, что это ложная наводка, но все-таки в большинстве случаев, если шифр идентифицирован как шифр, то шансы его разгадать сильно возрастают. Анда пытался рассуждать логически. Если основная цель кода — скрыть информацию от посторонних глаз, то грамотно составленный код будет казаться кодом только тому, кому предназначена зашифрованная в нем информация. Вглядываясь в цепочку из 42 букв, описывающих последовательность нуклеотидов в вирусе квази-оспы, Анда с каждой секундой убеждался в том, что он имеет дело с самым натуральным кодом. Да он и раньше думал, что это код. Стоило ему в первый раз увидеть эту распечатку, и он сразу же подумал, что это какое-то зашифрованное сообщение. Но почему? Почему он так подумал? С этим надо было разобраться. Почему эти буквы воспринимались им как код? Он ведь и раньше сталкивался с очень необычными последовательностями аминокислот в ДНК. Но отчего-то только на этот раз ему показалось, что странная последовательность несет в себе какой-то скрытый смысл. Она появлялась везде. Цепочка букв как будто специально лезла на глаза, прерывая обычную нуклеотидную последовательность ДНК вируса оспы то в одном, то в другом месте, словно говоря: «Посмотрите же на меня, наконец, я шифр!» Ну и к тому же цифры, которые он извлек из живота Такаямы, тоже наводили Анда на мысль, что и на этот раз он столкнулся с шифром. И слово «ринг», которое получилось у него в прошлый раз, исходя из нынешнего положения вещей, могло иметь сразу два смысла. Во-первых, оно отсылало Анда к ринг-файлам, так он называл про себя отчет Осакавы. Во-вторых, оно могло служить предупреждением. Как если бы Рюдзи давал понять, что теперь он все время будет использовать коды, и надо быть начеку, чтобы не пропустить чего-либо важного. Эту странную последовательность аминокислотных основ в вирусе выявили только у Рюдзи, из чего можно было сделать вывод, что код послал именно он и никто другой. Разумеется, факт оставался фактом, Такаяма мертв, его кремировали и предали земле. Но часть его все еще существовала в этом мире в виде образцов ткани, хранившихся в лаборатории. В клетках этих тканей было бесчисленное множество молекул ДНК, крохотных проектов того человеческого существа, которым раньше был Рюдзи Такаяма. А что, если эти молекулы несут в себе волю Такаямы, пытаются сказать что-то, чего он сам не успел сказать перед смертью? Это было безумное предположение, недостойное профессионального патологоанатома, каковым являлся Анда. Но если ему удастся решить эту задачу и посредством замены превратить бессмысленную буквенную цепочку в значимые слова, то тогда все остальные предположения сами собой отпадут. Теоретически существовала возможность, используя хранящиеся в лаборатории образцы ДНК, взятые из крови Рюдзи, создать человека своими характеристиками, полностью повторяющего Рюдзи Такаяму, создать клон. Скопление молекул ДНК, обладавшее единой волей, воздействовало на вирус в крови Такаямы. В результате в ДНК вируса появилось зашифрованное сообщение, повторяющаяся цепочка нуклеотидных основ. Анда вдруг со всей силой ощутил, как красиво и точно работал ум Такаямы. Почему зашифрованное сообщение было найдено именно в клетках, пораженных вирусом? Потому что Такаяма, закончивший медицинский факультет, прекрасно знал, что именно эти клетки будут в первую очередь пропущены через секвенсор. Предвидя, что специалисты сосредоточат свое внимание на неизвестном вирусе, Рюдзи направил всю свою волю в мутировавшие молекулы ДНК. Такаяма хотел, чтобы его послание дошло наверняка. Все эти размышления привели Анда к одному единственному заключению. Из-за того, что этот код выглядел кодом и сразу же наводил на мысль о зашифрованном сообщении, он, по сути дела, переставал функционировать как таковой. Значит, он не был шифром в полном смысле этого слова. Просто Рюдзи не мог контактировать с человеческим миром никаким другим способом. Вот и все. Двойная спираль ДНК состоит из нуклеотидов, которые обозначаются латинскими буквами «А», Т, Г и С. То есть единственный способ передать некое сообщение посредством ДНК – это составление различных комбинаций из этих четырех букв. По крайней мере, Анда не видел, что еще можно сделать в условиях кодирования на молекулярном уровне. Рюдзи приспособился к этим условиям и сделал единственно возможное. И вот тут чувство безысходности, одолевавшее Анда в течение последних дней, вдруг отступило, уступив место непоколебимой уверенности в том, что он сможет решить этот ребус. Это в его силах. Анда чуть было не закричал. Ведь если предположить, что Рюдзи сознательно попытался посредством ДНК передать ему какое-то сообщение, то значит зашифрованные слова должны легко поддаваться дешифровке. Зачем было Рюде усложнять задачу? На этой мысли Анда притормозил и шаг за шагом проверил цепочку своих умозаключений на предмет логических прорех. Ошибиться в самом начале значило заведомо обречь себя на провал. Ему не хотелось зря потратить уйму времени из-за неверного выбора отправной точки. У него больше не было ощущения, что он просто убивает время и старается заглушить воспоминания. Теперь, когда он понял, что сможет расшифровать послание Рюди, ему не терпелось поскорее взяться за расшифровку. Прежде всего, нужно было решить, на какие именно комбинации поделить этот ряд символов. Анда решил для начала разбить их на двойки, а потом на тройки. До обеда он успел опробовать оба варианта. Поделив ряд на двойки, он получил 21 пару. Если взять буквенную пару за основную единицу, то по числу возможных комбинаций из имеющихся 4 букв максимальное количество таких единиц равнялось 16. Анда предположил, что каждая пара должна соответствовать какой-то букве. Ну хорошо. А о каких буквах идет речь? На каком языке написано исходное сообщение? Это почти наверняка не мог быть японский с его слоговой азбукой, в котором содержится около 50 графем. В этом случае 16 возможных комбинаций было явно недостаточно. Английский и французский алфавиты оба состоят из 26 букв, а итальянский, например, всего из 20. Правда, можно было допустить, что сообщение написано на японском, но с использованием латинских букв. Узнать, на каком языке написано исходное сообщение, значит проделать полпути к разгадке. Но для Анда этой проблемы, можно считать, не было. Ведь ему уже удалось один раз расшифровать послание Такаямы, 6 цифр на клочке газеты, которые сложились в английское слово «ring». Скорее всего, это был намек. Поэтому Анда исходил из того, что, разгадав ребус, он и на этот раз получит текст на английском. В этом он не сомневался. Итак, у него получилось 21 пара. Некоторые пары повторялись. АА – 4 раза, ТА и ТЦ – 3 раза, и ЦЦ – 2 раза. Таким образом, вместо 16 возможных было представлено только 13 уникальных комбинаций. Анда записал все эти комбинации к себе в блокнот и полез в пособие по криптографии. На одной из страниц он нашел то, что искал – таблицу повторяемости разных букв английского алфавита. Понятно, что хотя алфавит насчитывает 26 букв, все эти буквы встречаются в тексте с разной частотой. Например, А, Т и Е очень употребительные, в то время как Q и Z попадаются на странице текста в среднем всего лишь 2-3 раза. Таблицы, подобные той, в которую сейчас всматривался Анда, чаще всего вместе с прочими приложениями находятся в конце учебников и пособий. С помощью этих приложений специалисты могут довольно быстро определить, на каком языке написано исходное сообщение. Если верить таблице, то выходило, что в отрезке текста, состоящем из 21 буквы и написанном на английском, в среднем содержится 12 разных букв. Анда буквально подпрыгнул от радости. У него получалось 13 букв. Практически та же самая частотность. Это косвенным образом доказывало, что он на правильном пути. Данные статистики подтверждали, что было вполне правомерно поделить исходный буквенный ряд на пары и попытаться соотнести с каждой парой какую-то букву. Впрочем, стоило проверить и второй вариант. Анда поделила ряд на тройки. Из 14 троек 4 повторялись больше одного раза. Уникальных сочетаний было 7. АТГ, ГААА, ТАТ, ЦГТ, АТТ, ЦЦТ и ЦАА. Всезнающая таблица утверждала, что в английской фразе из 14 символов в среднем содержится 9 разных букв. Больше, чем 7, но не намного. Количество повторов бросалось в глаза с первого же взгляда. ГААА, ЦЦТ и ЦАА встречались 3 раза, а сочетание ТАТ повторялось 2. Однако проблема была не в самих повторах, а в их конфигурации. 3 одинаковых тройки одна за другой. Если предположить, что каждая тройка — это определенная буква, то получалось, что в этом коротком отрывке были 3 случая повторения одной и той же буквы 3 раза подряд. В английском хватает слов с удвоенными буквами, но вот насчет слов с утроенными буквами Анда не был уверен. Единственное, что пришло ему в голову, это довольно редкие случаи, когда одно слово заканчивается на удвоенную букву, а следующее за ним слово начинается с этой же самой буквы – «too old». Пришлось взять с полки первую попавшуюся книгу на английском и просмотреть наугад несколько страниц, чтобы понять, насколько часто встречаются в тексте утроенные буквы. Первый случай трехкратного повтора он нашел только на 6-й странице, и, следовательно, наличие такого же повтора, да еще и трех разных букв, в случайной фразе из 14 символов было очень маловероятным и даже практически невозможным. Между прочим, когда он поделил ряд аминокислотных основ на пары, у него получилась всего одна повторяющаяся буква, да и то не утроенная, а удвоенная. В результате Анда пришел к выводу, что, исходя из данных статистики, работать в первом направлении гораздо разумней. Он сузил область поиска и сосредоточился на двойках. Теперь придется продвигаться методом проб и ошибок. Сочетание «а» встречалось 4 раза и, по идее, должно было соответствовать одной из наиболее употребительных букв. Заглянув в приложение, Анда убедился, что в английском языке самой распространенной является буква «е». Поэтому он предположил, что «АА» заменяет в зашифрованном тексте «Е». Сочетания «ТА» и «ТЦ» повторялись в тексте по 3 раза каждое. Кроме того, «АА» один раз стояла перед «ТА» и один раз после «ТЦ». Этот факт вполне заслуживал внимания, потому что для повторяемости сочетаний букв тоже существуют специальные статистические таблицы. Не переставая поминутно сверяться с учебником, Анда принялся подбирать всевозможные варианты для ТА и ТЦ. А – очень распространенная буква, которая в английском часто стоит после Е, поэтому Анда решил, что ТА заменяет в тексте А. Следуя этой логике и дальше, он решил, что ТЦ соответствует букве Т. Потом, проанализировав расположение одних букв относительно других, он предположил, что ЦЦ – это на самом деле Н. Пока что статистика его не подвела. По крайней мере, все шло гладко, без каких-то очевидных проблем. Анда посмотрел на то, что у него получилось. Ряд, который до этого выглядел беспорядочным набором букв, вдруг начал оформляться в нечто осмысленное, в некое подобие фразы на английском. Теперь, опираясь на собственные знания о сочетаниях гласных и согласных, надо было попытаться заполнить пробелы между разгаданными буквами. Впрочем, Анда, хоть и был в себе вполне уверен, все же не забывал заглядывать и в таблицы. Первые 3 буквы складывались в слово «she», но дальше шли абсолютно бессмысленные словосочетания, которые не желали складываться в слова, как он их не делил. Полагаясь на свою интуицию, он поменял местами «е», «а», «т» и «н», заодно переставив и все остальные буквы. В какой-то момент он понял, что записывать каждый новый вариант – это пустая трата времени и бумаги. Поэтому он вырвал из блокнота пару листков, разорвал их на несколько мелких частей и сделал 26 карточек по числу букв английского алфавита. Теперь это стало похоже на какую-то игру. На первый взгляд новая комбинация показалась ему осмысленной. Он сразу же выделил спрятавшееся в ней «they were burn». Хоть и была в этом некая натяжка, но Анда разглядел в ряду букв некий скрытый смысл. Впрочем, уже через несколько секунд он пришел к выводу, что это не то. Должна быть другая расшифровка, более точная. Анда продолжил игру. Еще через 10 минут он понял, к чему все сводится, и бросил свое занятие. «Если бы у меня был с собой ноутбук, — подумал он, — мне было бы гораздо легче». 3-я, 6-я, 18-я и 21-я буквы были одинаковыми. 7-я, 10-я и 11-я тоже были одинаковыми. На 8-м, 14-м и 17-м месте стояла одна и та же буква. 13-я и 16-я опять одинаковые. Если бы Анда загрузил все эти данные в специальную программу, то при условии, что расчет частотности букв был сделан правильно, он получил бы ответ почти сразу же. Проблема была только в том, что компьютер в конечном итоге выдавал бы ему больше одного ответа, потому что в английском наверняка есть немало более или менее осмысленных фраз, удовлетворяющих условием задачи. А если ответов больше одного, то тут же встает проблема выбора. Как он узнает, какой из ответов является сообщением Рюдзи? Только если в одном из вариантов будет что-то совершенно особенное, чтобы он сразу понял, что это от Рюдзи. Что-нибудь вроде подписи в конце письма. Но если все варианты будут равнозначными, то тогда все. Тогда он в тупике. Осознав, что зашел в тупик, Анда загрустил. Он клял себя за глупость, за то, что в самом начале работы не догадался, что идет по неверному пути. В те далекие времена, когда он был студентом и обладал острым чутьем и хорошей интуицией, ему бы хватило 2 минут, чтобы понять свою ошибку. Итак, надо было менять стратегию. Требовались новые гипотезы. Анда настолько сосредоточился на дешифровке таинственного сообщения, что совершенно забыл о времени. И теперь, когда он взглянул на часы, оказалось, что уже начало 2. Анда почувствовал голод. Он решил пойти перекусить в кафетерии на 4-м этаже. Надо было сменить обстановку, это пойдет ему на пользу. Самое главное – вдохновение и терпение. Генерирование новых гипотез требует 1-го, метод проб и ошибок – 2-го. Иначе он просто ничего не сможет решить. Так вот, вдохновение обычно посещало Анда после еды. «Ответ должен быть очевидным», – пробормотал он про себя как заклинание и начал подниматься по лестнице на 4-й этаж.